Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Борис Витальевич Юлин. Борис, добрый день.
Добрый день.
Тема у нас сегодня не совсем историческая. Вот как мы знаем, в Соединенных Штатах Америки наконец-то разрешили однополые браки. Свершилось вот великое. Хочется об этом поговорить, но для начала, как это положено в любой дискуссии, следует определиться с понятиями. Вот заключают браки, организуют семьи. А что вообще такое семья? Что говорит наука о семье?
Ну, собственно говоря, науки есть разные, которые говорят о семье разное. Ну, посмотрим с точки зрения как раз истории. То есть семья, она в человеческом обществе возникла очень давно. И понятие это предельно простое. То есть оно возникло до государств, до появления сводов законов, юриспруденции и прочей туфты. Семья – это всего лишь кровные родственники, достаточно близкие. То есть вообще все кровные родственники, они объединяются в род.
Но муж с женой, они ведь не родственники по
как?
Крови.
Нет, так вот дело в том, что здесь какой интересный момент есть. Дело в том, что есть такое понятие, как взять в семью. Вот есть там патриарх или матриарх семьи. Да? Есть у них там дети, есть внуки, да, и вот, допустим, один из сыновей, ну, это если патриарха, допустим, берет себе жену, то есть он привел ее в семью. И когда она родит детей, это будет как раз-таки кровная связь через детей.
От него, да. То есть это, грубо говоря, муж, жена и дети, которые от них образуются.
Нет, это часть семьи.
Так.
То есть если у тебя есть, допустим, брат или сестра, это что, не твоя семья?
Тоже семья, да. Но это род уже, наверное, получается.
Нет. Нет? Обычно семья это считалось где-то до третьего колена. То есть дядя, тетя это тоже семья, но иногда это к семье не относится. Вот дедушка с бабушкой, родители, братья, сестры это семья. Племянники это тоже семья. А вот, допустим, двоюродный племянник это уже род. То есть обычно где-то вот так вот деление идет.
Но бывают, по всей видимости, некоторые отклонения. Да? Например, бездетная семья бывает. Да?
Ну, разумеется. Но бездетная семья, она считалась всегда во все времена как бы не совсем семьей, то есть неполноценной семьей.
Ну, точно так же, как некая безотцовщина там, да?
Ну да. То есть, вот, допустим, была обычная семья, то есть отец, мать, дети, да. Потом, допустим, отец погиб на войне, допустим, или вообще с ним просто жена развелась, да. И вот он становится матерью-одиночкой с детьми. Это тоже семья, но семья уже неполноценная. То есть не полная семья, а семья, так скажем, урезанная.
Но тем не менее, родство по крови, оно
да.
либо есть в половинчатом виде, но либо подразумевается в случае бездетности. Да.
То есть, это, в принципе, такой вот определенный, получается, уже суррогат семьи, чаще всего вынужденный. То есть, после войн, после эпидемии огромное количество таких семей было неполных. Огромное количество детей-сирот. И, собственно говоря, вот, допустим, если в деревнях русских, то всем миром воспитывали сирот. Если, допустим, мы берем более ранние времена, времена родовых общин, то там род отвечал за всех своих родственников. То есть, поэтому там семья, она была внутри рода как бы размыта. То есть, семья, она обособилась, когда выделилось как бы отдельное семейное хозяйство. Тогда они выделились из рода уже. То есть, вот это именно вот моя семья. Поэтому есть даже такое понятие родовая община, семейная община.
Ну, то за есть... основу, короче, все равно берем кровную связь, да?
Да. И либо... Опять же, включение в семью там в некоторых народах было через, допустим, ритуал, то есть, допустим, смешать кровь там, и так далее. То есть, вот...
Ну, как у папуасов, там застраивали всех женщин племени, расставив ноги, а потом новоприбывший должен был пролезть между ног.
Считалось, типа родился.
Считалось, что все да? они его родили, да, это их сын, и поэтому...
Ну да, то есть, ритуал, который как бы позволяет включить род через кровное родство. То есть, семья – это не хорошо и не плохо, это вещь, которая возникла вообще, вот, собственно говоря, объединение людей, которая возникла задолго до появления каких-либо законов, правил и так далее. То есть, это то, что сложилось естественно. То есть, семья – это кровные родственники.
А что у тебя за бумаги? Я чувствую, там что-то напечатано.
А дело в том, что есть тут такой у нас учебник, допустим, обществознание за 10 класс. Это вот что, как объясняют детям, что такое семья. Читаем. Семья – это союз людей, объединенных любовью, общностью интересов, взаимовыручкой и взаимным пониманием проблем и радости друг друга. Вот интересно. Определение семьи. То есть, союз людей – отлично. Ну, союз, ладно. Объединенных любовью. То есть, допустим… Любовники, Или, допустим, фанаты Элвиса Пресли, это семья Элвиса Пресли, да? Угу. Но они же его любят.
Да.
Так. Общность интересов. Они все восторгаются творчеством Элвиса Пресли, и все за ним таскаются, да?
Или любят художественный фильм,
да,
«Сумерки».
Взаимовыручкой. Они ездят толпой. Да, угу. Помогают друг другу. Взаимным пониманием проблемы и радости друг друга. Все на месте. Фанаты, конечно, Элвиса, да, Пресли, да, да, или фанаты, допустим, певицы Нюши – это семья. Ну, да, по этому определению. Признаки все подходят до единого. Угу. То есть, вот это чему учат детей. То есть, что такое семья. И дальше. Семейные отношения многогранны, как и сам человек. И для того, чтобы наладить комфортный психологический климат в доме, необходимо пройти через цепь компромиссов в отношениях друг с другом. То есть, в данном случае детям говорят, что семья – это такая неведомая херня. Угу. Под которую мы можем подогнать все, что угодно. Так. Но так дети не пишут. Детям вот. Так вот, то есть записывают на подкорку фактически такую фигню, которую можно использовать для чего угодно. Ага. И дальше идет, какие бывают семьи, чем они отличаются друг от друга, составом, характером взаимоотношений, распределением ролей и власть внутри семьи, количеством детей. То есть, в принципе, все, тему семьи уже прошли. То есть дети, что такое семья, не знают. Угу. И здесь потом пытаются связать семью с какой-то положительной эмоцией. То есть, семья – это хорошо. Это вот здесь в учебнике написано. Угу. Семья – это не хорошо или плохо, это данность. Ты можешь ненавидеть своего брата и судиться с ним из-за наследства, оставшегося от отца. Да? Если мы возьмем, допустим, семьи монархические или дворянские, там сплошь и рядом было, допустим, для того, чтобы занять место.
Надо завалить родственника. Да,
да, да, завалить родственников, убить их. Ну, вот Александр I, участвовавший в убийстве собственного отца. То есть, семейные отношения, это я не сказал бы, что хорошо. Или, допустим, счастливая семейная пара Петр III и Екатерина Великая. Тоже мужа задушили подушкой. Здорово. Так вот, то есть, это не хорошо или плохо. Семья может быть хорошая, может быть плохая, может быть так вот, ни то, ни сё. Угу. Просто она определяется другими критериями, которые в учебнике обществознания не даются вообще.
А как ты считаешь, а это зачем вообще делают?
Для того, чтобы под семью, которая, кстати, наполнена здесь именно положительным смыслом, угу, можно было воткнуть что угодно. Ну, вот, например, опять же, есть такая тема занятная – усыновление сирот, либо детей, у которых родители лишены были, вот родные родители, угу, родительских прав. Угу. Сначала эта тема проходила как? Она проходит в несколько этапов. Это как сначала объясняется кому-то, есть нужный белок, потом объясняется, что черви – это белок, значит, есть нужны червей. Отлично. Угу. То есть, вот точно так же, собственно говоря, объясняется для того, чтобы продвинуть какой-то следующий этап.
Окно Авертона. Да, так сейчас можно вот говорить, да?
Ну да, кстати, тоже такое желанное понятие, но бог с
ним. В другой раз поговорим.
Так вот, и вот здесь для чего это используется? То есть, детей сейчас из детских домов отдают в семьи. То есть в семью отдать это хорошо. Ребенку в семье лучше, чем в детдоме. Почему ребенку в семье лучше, чем в детдоме, мне непонятно. Почему хуже, тоже непонятно. Может быть, хороший детдом, может быть, хреновый детдом. Может быть, хорошая семья, может быть, плохая семья. То есть семья может, так сказать, с приемным ребенком возиться, воспитывать его и так далее, да, а может взять его для сексуальных утех, допустим, или для работы на огороде.
И сдавать еще своим друзьям-педофилам, да, в аренду.
То есть, я говорю, и при этом это может быть и, собственно говоря, действительно настоящая семья, которая, угу, связана кровным родством, да, а может быть какое-нибудь вот объединение, союз людей, объединенных любовью. Ну, то есть, те же самые, вот, кого в Америке с непонятно какого бодуна объявили семьей. Угу. То есть, вот этому объединению людей, союзу людей, объединенных любовью и общностью интересов, раздаются сейчас дети. Почему они раздаются, непонятно. Ну, то есть как? Ясно, что в хорошей семье ребенку лучше. Но подо что это подводилось? Что если мы отдаем ребенка в семью, угу, да, то это помогает как бы, ну, определенному воспроизводству модели поведения. То есть, ну, это принцип, как у детей Маугли. То есть, если ребенок, допустим, в возрасте до 5 лет воспитывался, да, и даже до меньше, там, до 3-4 лет, среди животных он никогда не станет человеком.
Там есть специфические вещи. Я в интернате учился, не в детском доме, но с детдомовскими много общался. У них есть специфические вещи. То есть, при советском образовании, мы не говорим, что оно было плохое, оно было, какое оно было. Например, в столовой ты регулярно 3 раза в день питаешься, ну и, может, еще там полдник есть какой-то. Пища для тебя всегда готова. Ты не принимаешь участие в закупке продуктов, там, чистке картошки и всякое такое. Например, на столе стоит чайник с чаем. И, ну вот, мои детдомовские знакомые, для них открытие было, что чай – это надо насыпать в заварку, залить кипятком, и тогда он получится. То есть, были такие вот специфические вещи, которые в нынешних условиях.
Кстати, если, допустим, ребенок растет в неполной семье, допустим, у него вот, есть только мама, которая в молодости развелась, допустим, с мужем, да, это тоже специфически довольно выглядит, и обычно такого человека достаточно легко отличить.
Безусловно. Но я считаю, что при наличии нормальных толковых воспитателей и нормального трудового обучения, нормального, где там домоводство и прочее, все это ликвидируется на раз.
Решать все эти проблемы можно.
Ты же помнишь, что у небезызвестных авторов Стругацких, помнишь, была хорошая книжка «Возвращение полдень 22 век», где все дети изъяты у родителей, и их обучают специальные педагоги в специальных интернатах, потому что родитель, он не профессионал в обучении ребенка. В этом тоже был здравый смысл.
Была такая страна, Спарта, где в 7 лет детей забирали у родителей и сводили в волчьи стаи под руководством воспитателя, где они жили в том числе грабежом, убийствами, жили в крайне скудных, тяжелых условиях, ну, потому что как, они растили, собственно говоря, убийц, бойцов постоянных.
Ну, вроде как лет 500 у них отлично все это получалось, да?
Ну, несколько меньше, но продержались долго.
Да.
Так вот, особенно учитывая довольно маленькую такую вот размер, маленький размер этой Спарты, и то, что постоянно приходилось с кем-то воевать, воевали они успешно. Пример? То есть, свою цель не достигли. Так вот, и, собственно говоря, и даже в какой-то мере считали мудрыми, типа то вот есть лаконичные выражения и так далее, то есть ничего лишнего. Ну, я, например, спартанским детям, честно говоря, не завидую.
Ну, что делать? Ну,
так, хотя, с другой стороны, детям лотов может завидовать еще меньше. Они росли в кругу семьи. Так вот, ну вот, короче, сейчас вводится такой стереотип, что нужно отдавать детей в семьи. Вокруг этого возник серьезный бизнес. То есть, собственно говоря, это услуга платная. У нас, например, формально дети усыновляются бесплатно, но услуги адвокатов, там, вот, ну, открыть можно любой сайт, там, типа 25 тысяч и так далее стоит. Ну, вот. Плюс к этому там же очень серьезные деньги идут за то, чтобы ребенок попался с хорошим характером, здоровый.
Ну, конечно, ну, вот если бы это касалось, например, меня, если бы я захотел кого-то усыновить, я бы непременно стал интересоваться, кто его родители, откуда он взялся. То есть там, на мой взгляд, это абсолютно разумно. Если от него отказалась мать-наркоманка и отец-уголовник, при всем, так сказать, там, уважении, осина не родит апельсина, я бы взял кого-нибудь другого. Ты знаешь, а это тоже деньги частному детективу, который полезет,
выяснит. Это целый бизнес. Да. А, допустим, в Соединенных Штатах это... Именно реально платно, то есть там люди уже вполне официально платят за саму процедуру усыновления. То есть это деньги, деньги большие, то есть это дополнительный товар, но если мы говорим о товаре, тогда о чем мы рассказываем, о том, что в семье хорошо усыновлять и так далее, то есть при чем здесь тогда вообще семья?
Ну, и
там же с помощью этого поднимают статус, собственно говоря. Это даже вот как раз в американских фильмах проходит, что вот ребенка усыновляет семья для того, чтобы поднять свой статус в обществе. Потому что действительно поднимает статус и довольно сильно,
да.
Особенно вот этих вот городках Средней Америки.
Ну и как мы видим, даже там, в благословенных Соединительных Штатах, даже там не у всех счастье наступает.
Ну, разумеется, не у всех. То есть, собственно говоря, опять же говорю, семья – это не означает, что хорошо.
Но тут даже другое.
Семья – это просто… Ну, дело в том, что сам лозунг, что мы отдаем семью, чтобы…
И это уже прекрасно, да.
Нет, что мы отдаем в семью для того, чтобы воспроизводить модель поведения семьи. То есть, чтобы ребенок попал в семейное окружение и вырос. Да. Так вот, но если мы отдаем в семью, чтобы воспроизводить модель поведения в семье, то нужно отдавать именно в семью. Двое гомосексуалистов, допустим. Или, допустим, какой-нибудь одинокий, несчастный мужчина. Хороший, умный и так далее, который живет со своей резиновой куклой. Или с любимой собакой.
Мне кажется, в свободном обществе он имеет ровно такие же шансы, как гетеросексуальная семья.
Так вот,
правильно?
Ну, гомосексуальная уже имеет. Так вот, какую модель поведения они дадут? Вот какую модель семейного поведения, допустим, вот папа, мама, дети, даст пара гомосексуалистов или пара лесбиянок? В принципе, никакой. То есть, в данном случае они не то чтобы хуже или лучше семьи. Просто если мы отдаем в семью, именно в семью, для воспроизводства семейных ценностей, то здесь должна рассматриваться именно семья. Пара гомосексуалистов – это не семья. Это просто пара гомосексуалистов-любовников, которые косплеят семью, играют в семью. То есть, они изображают семью. Но извините, но дети в детском саду тоже часто играют в семью, да? и использует, допустим, пупсика какого-нибудь для того, чтобы изображать ребенка. Давайте настоящего ребенка дадим. Они ведь тоже искренне считают в этот момент, когда играют, что они семья. Или вот, допустим, есть совершенно шикарная семья. Вот тут как раз новость хорошая. В Токио официально зарегистрирован первый в мире истории брак между роботами. Андроид Юкирин вышла замуж за роботов Ройса. Невесту под венец привел Маява Денки, создатель обеих роботов. Юкирин была в скромном, но изящном белом платье. Ну...
То есть законно можно даже такое?
Да? Нет, если мы это регистрируем именно как семью, то на нее автоматом нужно распространить все права семьи. То есть два робота могут усыновить живого человеческого ребенка. А почему нет?
Бред какой-то.
Ну, а чем этот бред отличается от любого другого?
А в чем вообще смысл? Ну, вот, ты знаешь, я когда вот это вот слушал, ну, у меня сложилось такое впечатление. Я равнодушно, в общем-то, на это смотрю. Но мне показалось так. Например, живут муж и жена. Муж работает, зарабатывает деньги, жена занята домашним хозяйством, воспитанием детей. И если вдруг случится разлад какой-то, то бабло поделят пополам и имущество, как совместно нажитое, вне зависимости от того, что деньги заработал муж, а жена там что-то помогала, это трудно, на мой взгляд, оценить, кто там большее участие принимает, но деньги поделят пополам. А если живут два гомосексуалиста, например, им не дают жениться, так сказать, то, по всей видимости, ну вот они разругались, один другому взял, ничего не заплатил. Хотя имущество нажили вдвоем, а по закону никак не получается его заполовинить.
Так
для этого... может, это из-за этого, нет?
Нет, они говорят, что это из-за этого. На самом деле, особенно вот на Западе, это не играет уже практически никакой роли. То есть ты можешь завещать свое состояние кому угодно. То есть есть богатые миллионерши и миллионеры, которые
коту,
завещали
да.
коту миллион, да, то есть кинув всех своих родственников просто вот самым циничным образом
родных
завещать
по крови,
котенку
да.
или собачке.
Да, да, да.
Завещают же?
Да, конечно.
Почему нельзя завещать гомосексуалисту партнеру? Точно так же можно завещать. Почему нельзя оформить отношения через договор? Через договор сейчас можно через нотариуса оформить все, что угодно, в том числе и с раздел пополам совместно нажитого имущества. Более того, сейчас даже вот в официально таких вот действительно семьях, когда вот мужчина и женщина женятся, заводят детей и так далее, сейчас даже в этом отношении принято подписывать так называемые брачные контракты.
Да,
что мешает сделать гомосексуалистам, допустим, подписать договор о взаимном проживании? Ничего не мешает. Им нужен статус. То есть, если они официально семья, да, если они вот это успешно скосплеили семью, то они точно так же успешно могут, допустим, усыновить ребенка и получить еще более успешный косплей семьи. Угу. Но при чем здесь дети?
А зачем им это надо? Вообще, зачем это?
Ну, каким-то нужно для того, чтобы у них был ребенок, допустим, сексуальный партнер. Ну, кстати, вот насчет воспроизводства поведения. Тут вот опять же вот было исследование. Так вот, связанные с психологией развития, установили, что 12% детей лесбиянок, вот усыновленных как раз, да, повторяют, допустим, лесбийскую модель поведения, то есть становятся лесбиянками. Это в 4 раза превышает средний уровень. То есть ясно, что вот они воспроизводят свою культуру поведения. Даже если этого не хотят воспроизводить, они все равно это будут делать неизбежно. Ну, потому что ребенок будет обезьяничать.
Дети как мартышки, да, они все так повторяют.
Вопрос. В чем тогда вообще такое, так сказать, семейное воспитание, если мы не используем семью как самоценность, а ее не обязательно использовать как самоценность, да? То в чем тогда такое семейное воспитание лучше, допустим, чем общественное воспитание?
Затрудняюсь сказать.
Нет, сейчас оно действительно получается лучше. Почему? Дело в том, что вся эта вот возня с усыновлением, массовым усыновлением детей, где их вот так вот старательно вот это продвигают тему, что дети должны быть именно усыновлены, да? Отданы в семью под патронаж или напрямую усыновление. Так вот, там есть разные варианты. Это позволяет, по сути, полностью забить властям на развитие детских домов, на то, чтобы поддерживать там порядок, на то, чтобы их нормально финансировать. То есть, они объявлены как бы второстепенными, но большая часть детей сирот и детей, которые отобраны у родителей, как это ни печально, они находятся в детских домах, и учитывая как раз-таки то, что они не особо интересны многие из них для усыновления, они никогда не будут усыновлены.
Угу.
Но всегда можно сказать, а зачем находиться с детскими домами, у нас сейчас, так сказать, приоритет направления – это на усыновление. Вот давайте лучше вот этой гомосексуальной паре дадим, да, или еще кому-то. При этом, Юрий, в данном случае это никакого отношения не имеет к тому, какие сексуальные предпочтения у пары, потому что, ну, это, опять же, вещь сугубо личная, интимная. Ну, речь идет только о наличии или отсутствии семьи. Если мы пытаемся кровнородственную картину восстановить, то есть, как бы, типа, стал родной кровью в приемной семье, берем семью. Если нет, почему мы это называем семьей? Тогда можно отдавать, в принципе, любым хорошим людям на усыновление. Смотрим, доход нормальный, характеристика с работы положительная. Да, от психиатра справка есть, что вменяемый, так сказать, не маньяк и ничего. Да? Давайте отдавать кому угодно.
Ну, там, кстати, вот под все вот эти вот сказки, да, у нас там много знакомых людей живет в США и с мест регулярно сообщают, на что похоже. Ходит твой ребенок в школу, например, а к тебе из школы там родительские комитеты специальные, они не совсем из школы, которые ходят и смотрят, как ты живешь. Вот они придут к тебе домой. Открывай, здрасте, заходят. Покажи, где ребенок живет. Вот у него должна быть своя комната, отдельная от взрослых. Рабочее место, где он учит уроки, сидит, стол, учебники туда-сюда. Холодильник открой, покажи запас еды. Это в США, где от голода-то умереть большая проблема. Покажи запас еды. Раз спрашивают, значит, есть люди, которые детей не кормят, как ты понимаешь. Угу. Есть, да. Если у тебя мальчик и девочка, комнаты должны быть разные, они не могут жить в одной. Разнополые это дети, да. Послушай, да. А далее у детей опрос, как часто на тебя там мама с папой кричат. Не бьют ли тебя? Если бьют, ты родительских прав лишишься вот в мгновение ока. Ну и получается, ты знаешь, то есть, когда вот такое рассказывают, вроде там какой-то жесткий надзор за этим делом. Но я так подозреваю, что, как это обычно бывает, вот за этими смотрят внимательно, проверяют, изучают там, а за этими вообще нет, их как будто не существует. И что происходит у них? Какая там девочка в семье на юге, неизнасилованная, та, которая бегает быстрее брата.
Это не про юг, это про запад Соединенных Штатов, это Средний Запад, фермерские районы.
И там точно так же,
понимаешь? Вот нет, оно... просто анекдот про это как раз.
Да. Ну,
про Средний Запад.
Вот оно вот так. А как же тогда детей насилуют, и это никто не видит, да? Ну, лупасят, и это никто не видит. И если эти случаи там вылезают, и уголовное преследование, то есть вы не видели, что происходило?
Не, а там это есть такой эффект фермерских семей, которые живут вообще на отшибе, и к ним никто не ездит, никто не проверяет, то есть они живут как на Луне. Угу. Так вот, и там действительно вот про этот вот Средний Запад, про эти фермерские районы, идет, вот как раз там этот анекдот даже звучал немножко иначе. Как называется на Среднем Западе девушка, которая бегает быстрее брата? Девственница. Угу, угу. То есть вот. Но здесь какой есть момент, что в Америке все-таки действительно давно занимаются темой усыновления, там с самого начала упор делался в основном на это, и поэтому там никто не может сказать: не лезьте в дела моей семьи. То есть там это держится под жестким контролем. Угу. А у нас же, как вот, типа на усыновление, если за границу, то вообще ничего не можешь сделать, проконтролировать. Угу. Это отдал за рубеж ребенка.
Да, да.
Если здесь, в стране, то у нас постоянно сейчас вот бьются за суверенитет семьи. Ну, блин, если у нас семья вот именно кровнородственная и так далее, и построена на своих отношениях, так? То тогда действительно можно говорить о суверенитете семьи. Если мы говорим о свободных гражданах с равными правами и так далее, извините, тогда нужно это контролировать. Или-или. То есть, иначе не бывает.
Я, честно говоря, не знаю, как это у нас можно контролировать, и не сильно представляю. То есть, внутри садового
кольца... Так непонятно, кольца... какие люди будут это контролировать, как так дети точно будут растущие это контролировать. Потому что, говорю, вот дальше можно почитать в учебнике, допустим. Здесь же потрясающе написано. Эталитарная или партнерская семья, это семья равных, где справедливое пропорциональное распределение семейных обязанностей, но здесь постоянно речь идет не о семье, а о супругах. Но пишется, что речь идет о семье. Вот это как раз и есть подмена понятий, которая разрушает, собственно говоря, мозг ребенка. То есть, когда они говорят, типа, вот там воспитание в семье, они понимают воспитание у супругов, а под супругами подразумеваются сожители. Угу. То есть, и все становится как бы на свои места, но эти места, это вот как, я не знаю, все перевернуто с ног на голову, но люди воспринимают как что-то естественное. Почему? Потому что их к этому подготовили.
Тут еще упомянутый тобой в начале момент. Ну, я тебе, наверное, рассказывал, как, читая книжки про тюрьму Алькатрас, которая возле города Сан-Франциско, там, ну, есть, например, там список первых 400 заключенных, опубликован там в открытых источниках, и типа вот фамилия, имя, год, месяц, день рождения, за что сел, статья. И там через одного идут гомосексуалисты. Срок в Соединенных Штатах был четвертак. В 1933 году 25 лет человек получал. Ну, и как ты понимаешь, хорошее поведение не имело никакого отношения к окончанию этого срока. 25 лет. Есть небезызвестный фильм «Горбатая гора». Вдруг смотрел, не знаю, фильм хороший, содержание специфическое. Но, в общем-то, картина жизни гомосеков в Соединенных Штатах абсолютно безрадостная. Шаг влево, шаг вправо, возмущенная общественность, и она насмерть забьет. Что, собственно, с одним из героев и случилось. Его убили. Но время шло, все поменялось. Больше за это не сажают. Да, и что лично для меня непонятно, вы же там позиционируете себя все как верующие, а в ваших священных книгах записано, что не должен мужчина там возлежать с мужчиной.
Да, это прямое записано в Библии, в Ветхом Завете.
Да, то есть я так понимаю, что ваши...
Без всяких иносказаний, совершенно четко, не должен, все.
И если я правильно понимаю, то священные книги, их написаны фактически под диктовку Бога, да, и то есть вы отрицаете, что вот это вот, так сказать, Богом данные тексты, они правильные, да? Вам виднее, в отличие от Бога, как должна быть устроена ваша жизнь, что вам можно и что вам нельзя. И там как-то комом-комом уже, этом, ну, сначала женщины в священниках, потом гомосексуалисты в священниках, и все это каким-то вот как снежный ком с горы катится. Мне вот интересно, сказано это тобой в начале.
Не, а вот
что, а сегодня у них, оказывается, вот педофилы, это идея фикс, надо ловить педофилов, потому что, ну, опять-таки, как в циничной шутке, чем отличается педофил от педагога? Тем, что педофил на самом деле любит детей. Ну, по всей видимости, поскольку это у них любимый, так сказать, способ действия, если они не могут забороть какое-то преступление, они его просто перестают считать преступлением. Вот как сейчас с наркотой борются, да, с этим гигантским количеством наркотиков, которые продаются внутри США. А давайте их разрешим, выбьем почву из-под ног. А давайте, не будет ли следующим шагом, а давайте разрешим педофилов.
Не, ну как, дело в том, что все эти системы табуирования классического, то есть то, что отход от нормы.
Угу.
Они, определяясь какое-то время под запретом, вот сейчас, допустим, эти запреты старательно размывают. То есть гомосексуализм уже разрешен. Но, в принципе, есть и другие отклонения, которые вроде бы даже никому особо не мешают. Например, некрофилия, зоофилия.
Ну, за некрофилию статья есть, конечно.
Пока что. Но на самом деле это связано с упокоенными телами, с обидой родственников, но это все можно объяснить пережитками прошлого.
Конечно. Потому что бабушка, закопанная вчера, она может быть рада, что ее выкопают и попользуются ей.
Да, и потом будут откапывать каждый месяц и приходить туда вместе с ребенком, навестить бабушку и воспользоваться ею. Так вот, зоофилы, опять же, тему зоофилов даже в Южном парке уже обыграли. Как раз искренняя любовь к животным и совместные дети.
Угу.
Так вот, в принципе, здесь, вот, если мы убираем вот эти вот системы табуирования и все это обзываем семьи, ничего не мешает. А вот такая вещь, как, допустим, сожительство мужчины с резиновой куклой, уже сейчас становится в какой-то мере определенным таким фетишем, который уже даже рекламируется.
Ну, куклы нынче хорошие, не чета
да,
там этой надувной дряни по 5000 евро за куклу. Нормально,
смотрю. То есть уже видно, что человек состоявшийся,
да,
мог себе купить такую куклу.
Да.
Почему бы ее не установить ребенка?
Как у Пелевина. Пупорас.
И вот таких моментов на самом деле очень занятных со всем этим отказом от табуирования и объявлением нормой того, чего нормой не является, его много. Ну, то есть как? Вот некоторые считают, допустим, что гомосексуалистов нужно как вот убивать, уничтожать. Я так не считаю. Я считаю, что это их личное дело, на самом деле. То есть, я даже
что?
Не считаю, что...
их личное дело, кого убивать или нет, или что?
Нет, никого убивать, а чем занимаются гомосексуалисты. То есть, ну, это все равно отклонение от нормы. То есть, допустим, вот у меня были зарокость, я могу сделать операцию, допустим, ее устранить, а могу носить очки. Угу. Есть люди, у которых, допустим, есть вот агорафобия, то есть, вроде бы фобия, да, так сказать, психическое расстройство, но никому не мешает. Угу. В принципе, вот гомосексуализм, так же, как и та же самая зоофилия, они относятся вот к таким же, собственно говоря, расстройствам. То есть, некоторые считают, что нужно принудительно лечить, некоторые, что не нужно лечить, но самое гнилое – это когда считают, что это норма. Норма это не является. Норма персонально другого. Обычно ссылается, что это есть в природе. Да, в природе тоже есть отклонение от нормы.
Это... А верующие гомосексуалисты говорят, что их такими создал Бог.
По своему образу и подобию, да? Да,
что вы имеете против? Ну, а как тут быть?
А гетеросексуалов он тоже создал по своему образу и подобию.
Как
и больше. Да, вот кого он создал по своему образу и подобию?
Я теряюсь, я не настолько глубоко в церковных темах.
Поэтому в данном случае это отмазка. Так можно объяснить что угодно. Любой убийца может подойти,
конечно,
насильник и сказать, типа, меня таким создал Бог.
Да, именно всё? Так, да.
Каннибал тоже, можно сказать, люблю человеченку, особенно когда живого отрезаешь от живого кусочек и съедаешь. Меня таким создал Бог.
Чистая правда.
Козырная отмазка. На все случаи
на
жизни.
На все случаи, абсолютно.
Блин, вот Гитлер жалко не знал, что так нельзя, да? А то взял бы и сказал бы, да, то есть не кончал бы самоубийством. А, и вот Геринг, он был же на Нюрнбергском процессе, да, сказал бы, меня таким создал Бог. И, кстати, сейчас бы его, наверное, даже оправдали бы.
Могут, да. Так и чем все это светит?
Это светит тому, что тем, что будет полностью разрушено, ну, вот как вот, институт вот кровной родственной угу. семьи, то есть будет идти дальнейшая атомизация общества, и, собственно говоря, все больше институт усыновления будет превращаться в действительно хорошую такую, эффективную, прикрытую благородными словами фабрику по торговле детьми.
То есть, это как раз то, про что горячо любимый многими гражданин Оруэлл писал, как про двоемыслие.
Да.
Думаем так, говорим так, а делаем еще более так.
Оруэлл пытался написать это про будущее Советского Союза, да?
Нет, это был ангсоц, английский социализм.
Ну, понятно.
Он пытался... писал про своих.
Да, ну, он написал про своих и, в общем-то, написал про то, что сейчас реально и происходит.
Так точно. Не про Советский Союз.
Ну, вот, собственно говоря. То есть, семья, я говорю, это не хорошо или плохо, но семья – это вполне конкретный термин, который имеет четкое совершенное определение. Люди, связанные близким кровно-родственным родством. И брат с братом – это не пара любовников, которые объединены любовной общностью интересов и так далее. Это просто люди, имеющие кровное родство.
Ну, а как ты считаешь, это вообще объективный ход событий? Ну, если смотреть с американской точки
На мой взгляд, это совершенно искусственный ход событий, потому что это очень тщательно навязывается, это пробивается через пропаганду, это встречает сопротивление у людей.
Ну, мне это видится, уже, наверное, обсуждали 100 раз, мне это все время видится одинаково. Вот был Советский Союз, в Советском Союзе жили евреи, например, угу. ну, как нация, было их там 2%, да, допустим.
4.
4? Ну, наверное, да. Ну, и вдруг... Западная общественность озаботилась тем, что в Советском Союзе, несмотря на то, что в Конституции записано право на свободу передвижения, евреи, например, в свободе передвижения ограничены. Они не могут выехать на историческую родину в Израиль. Обращаю твое внимание, то есть избрана некая социальная группа, которую объявляют, именно объявляют. Обиженной, и которую начинают накачивать, что, знаешь, дорогой, тут как с тобой обходятся-то. А
именно
тот,
так.
У которого еще вчера все было нормально, еще вчера все было хорошо, и вдруг меня куда-то не пускают. Я неплохо помню, у меня там много и знакомых, и родственников, и как народ уезжал, какие... Естественно, все это там тут же породило какую-то дикую индустрию. Одни идиоты там отбирали награды какие-то за войну, другие идиоты, уезжая там, отрывали в квартирах все, вплоть до водопроводных труб, будьте вы прокляты там, вот ничего вам не оставлю вообще. А при этом, обращаю внимание, поскольку граждане евреи не самые плохие граждане нашей родной страны, многие там профессура, талантливейшие музыканты, писатели, композиторы, исполнители. Ну, что рассказывать, все мы знаем, кто наши замечательные евреи и какой вклад вносили в культуру родной страны. Как только из этих людей делают обиженных, эти люди начинают откровенно работать против государства, которое, вот, оказывается, вчера мы не знали, а сегодня, оказывается, оно нам вот так вредит. Но когда эта тема исчерпалась, все, кто хотел, уехал в Израиль, в США, там, в Европу, куда хотели, уехали.
И, кстати, когда, в принципе, даже уже когда они уехали, стало наконец-таки понятно, что никто им, вот, по сравнению с другими гражданами, уезжать не мешал. То есть еврей любой мог выехать из страны точно так же, как, допустим, русский, украинец или якут. То есть ровно так же особо выехать не мог.
Да. Ну, тогда не интересовали ни русские, ни украинцы, ни якуты. Да. Все заточено было строго под то, что не дают вернуться на землю обетованную. И вот они уехали. Кто-то, ну, часть уехала, да, кто-то, посмотрев на что там похоже, развернулась и приехала обратно, потому что все познается в сравнении, да, границы были закрыты, и как-то тема тихо-тихо-тихо сошла на нет. А сейчас на фоне того, что, ну, то есть раньше, как ты помнишь, там эти рассказы про государственный антисемитизм, который позволял занимать такие должности, звания получать и прочее, образование, то есть вопли про государственный антисемитизм затихли, и к нам поехали люди с юга, поскольку там наступила полная задница на южных границах, работы нет, демократия, свобода и все такое, работы нет, все поехали к нам, и еврейский вопрос у нас, ну, на мой взгляд, из того, что я вижу, совсем угас, а надо что-то делать. И тут внезапно, в кавычках, всплыл гомосексуальный вопрос, который точно так же, то есть, ну, гомосексуалистов, шахтеров и сталеваров мы видим только в передаче «Наша Раша». По большей части это, ну, как-то народ там в искусстве, где-то там в писательстве, в песнях, парикмахерах и еще где-то там. То есть я бы сказал,
многие, что даже это продвигаются за счет того, что изображают из себя гомосексуалистов.
Так точно.
Как, например, утверждал Боря Моисеев не так давно, что он, оказывается, натурал, а гомосексуалистов себя изображал, потому что это способствовало карьере. Ну,
да.
Действительно, петь не умеет, а певцом стал.
Ну, ты же помнишь замечательный фильм «Снэтч», где там, Даг, значит, все, Даг всем говорит, что он еврей, и в его профессии это действительно полезно. Ну, так и тут, да. И вот теперь, значит, опять назначена новая, так сказать, страта общественная, которой тоже теперь объясняют, какие они обижены, как у них все плохо и отвратительно, а все это, ну, в очередной раз, это вот стенобитная машина, стрела, канат, на ней висит чугунный шар, каковой и есть вот эта самая общность, и подъемный кран раскачивает, шар лупит по стенам, которые образуют государство, прошибая здоровенные дыры. Ну, на мой взгляд, оно вообще именно для этого.
И, кстати, что самое интересное, ты совершенно верно заметил как раз схожесть ситуации. Гомосексуалисты, они никак, вот после отмены статьи, которые их преследуют за гомосексуализм, они никак не поражены в правах. То есть любой гомосексуалист может выйти замуж, жениться, то есть как? Педераст может жениться на женщине, лесбиянка может выйти замуж за мужчину, может там завести в браке ребенка, удовлетворяя на стороне свои сексуальные потребности, да? Или, опять же, как уже официально объявленная стандартная семья, да, подать документы на усыновление. То есть им никто это не запрещает. Они хотят как раз-таки, чтобы объявлено было нормой их извращение. То есть то, что является отклонением от нормы, было объявлено нормой. Так вот, и бьются они вот, старательно именно за это. И как раз им объявляют, что они обижены, что есть гомофобия.
Я могу тебе привести, у меня хороший пример гомофобии был. Я когда-то жил в коммунальной квартире, у нас там было 20 комнат в коммунальной квартире. Проживало там на тот момент, когда я жил, у нас там жило 20-38 человек в этой квартире. И один из них был гомосексуал, дядя Валя. Дядя Валя, ну, в общем-то, ни от кого не таился. Ты знаешь, ну, соседи все его знают там с измальства, там все родился и умер в той же квартире. Все его знают, ну чё, ну такой человек. Ну, все, естественно, там подхихикивали, но подхихикивали по-доброму. У него было два таких постоянных сожителя. Один был зэк, весь там синий в перстнях. Как откинется, так там с букетом цветов заезжает, и у них там любовь процветает. Вели себя очень тихо, все это, так сказать, содержалось в рамках, там никаких безобразий. Второй у него был, он уже мужик в возрасте был, лет 40, там, наверное, второй у него был гвардеец-десантник. С тем он задружился еще по молодости до армии, тот в армию ушел, в Афганистане отслужил, из Афганистана вернулся с букетом цветов, все как надо. Ну, дядя Валя любил фотографию. У него было фоторужье. Помнишь, такие при советской власти, «Зенит», там объектив, длинный приклад. И он бегал, поскольку жили мы там в центре, ну, там, 8-я советская, угол с Новгородской. Вот. Он все время, значит, там на Невский куда-нибудь, поближе там, к садику какому-то, и с фоторужьем, значит, пацанов молодых фотографировал. У него там вся комната уклеена фотографиями была. Ну, пацаны симпатичные, у нас много симпатичных пацанов. Но иногда он не сдерживался и приглашал кого-нибудь с улицы к себе домой, пойти фотки посмотреть, ну, а заодно выпить. Каждый раз, когда он приводил каких-нибудь там молодых людей, ну, он с ними там забухает, дальше, естественно, предложение известного характера, после чего ему жесточайшим образом били морду всегда. У него непременно что-нибудь из комнаты уносили, вплоть до портативного телевизора, который там при советской власти, как ты помнишь, был вообще немыслимого, так сказать, немыслимой цены предмет. Да, от этого он страдал. Вот от того, что его незнакомые люди его все время били. Ну, как мы с тобой недавно видели, там какой-нибудь корреспондент НТВ очередной каких-нибудь таджиков позвал, те его просто зарезали. То есть там порвали на куски, убили, забили до смерти, еще что-нибудь, ну, бывает. Во всем остальном на работе у него все было прекрасно. Причем на работе все тоже знали, кто он и чем он занимается. По месту жительства все прекрасно, никаких проблем человек не испытывал. Ну, вот семейная жизнь не сложилась. Один все время сидел, а гвардеец-десантник, как в Горбатой горе.
Ну, потому что это не семья.
Да. Как в этой самой Горбатой горе, подарив там букет цветов, убыл, женился и дальше жил почему-то по-другому. Как-то, видимо, гомосексуальный опыт не прижился.
И вот что самое интересное, поражены сейчас в правах как раз-таки не гомосексуалисты,
так,
а натуралы. Дело в том, что, вот, допустим, есть мужские туалеты, женские туалеты, мужские раздевалки, женские раздевалки, которые определяют, ну как, ну, определяют, в принципе, нормами приличия, так?
Угу.
Почему я не защищен от тех же самых гомосексуалистов, например? То есть
которые
я,
прокрадываются в наши раздевалки?
Которые могут в раздевалке или в туалете смотреть, допустим, на меня как на объект сексуального вожделения.
Сеанс.
Я этого не хочу. Почему тогда, если они требуют себе прав, почему они не требуют себе, допустим, отдельных туалетов для гомосексуалистов?
Многие требуют, говорят. Это как в художественном фильме «Две сорванные башни». Ты кто, мальчик или девочка? Я пока еще не определился. Говорят, для неопределившихся в американских школах уже бывают третьи туалеты, куда могут ходить
неопределившиеся. Не, а для определившихся их куда? Вот гомосексуалист, допустим, ну, пассивный гомосексуалист мужского пола. Он в женский туалет должен ходить или в мужской?
Затрудняюсь ответить. Загадка.
Ну, я, например, его в мужском туалете видеть не хочу. Не потому, что мне неприятно.
А ты его не раскусишь никак.
А потому, что я... Ну, как, а он может вполне официально демонстрировать свои взгляды.
Да.
Сейчас это совершенно законно, да. Но ходить при этом вот и пялиться на меня, когда я проявляю естественные потребности. Нафиг мне это надо?
Знаешь, есть такая наука, криминология, которая изучает, от чего преступления происходят, как происходят, чем заканчиваются и всякое такое. Когда началась перестройка, то главное благо, которое лично я от нее видел, это продажа разнообразных книг. И, например, по криминологии начали западные книги продавать, в частности, немецкие и американские. Ну, мне только такие попадались. И вот в немецкой книге, значит, по криминологии очень интересно был расписан такой вид, так сказать, каких-то странных, в моем понимании, гомосексуальных развлечений немецких граждан, что они, значит, занимаются сексом в общественных сортирах, которые стоят где-нибудь там в парке и всякое такое. Вот, значит, пара занимается сексом, а один, третий, всегда стоит на шухере, и, значит, предупредить. И это, ну, как я понимаю, значит, как в анекдоте там, поближе к краю, чтобы там со страхом, так сказать, овладеть. Тут шухер может быть, поэтому давай остроты впечатлениям придает. Этот третий смотрит, иногда местами меняются, еще чего-то там. Но интересно не это. Интересно то, что 42% занимающихся подобными вещами – это женатые люди. Ну, что сказать, я даже не знаю, понимаешь, если среди женатых такие развлечения, сложно представить, что среди холостых процветает. И куда общество катится как таковое, если оно нас там опережает в культурном развитии там и еще в чем-то, как-то даже и непонятно мне.
Немножко стрёмно.
Да. На этой оптимистической ноте, пожалуй, что и закончим. До новых встреч.